Икар. «К нему нельзя», — объяснила медсестра за стойкой. Мужчина улыбнулся. «Я его близкий друг. Я волнуюсь за него». «К нему нельзя? Он еще не пришел в сознание». «Сделайте для меня исключение».
«Вы из полиции? Сослуживец?»
«Можно сказать, что да, в определенной степени».
«Я должна позвонить заведующей отделением».
Медсестра потянулась к телефону, но мужчина перехватил ее руку. Он держал аккуратно, но крепко, не вырваться. «Не нужно», — посоветовал он. «Стойте, как стоите, и все будет хорошо». В стеклянную дверь вошел другой мужчина, повыше ростом. «В какой палате лежит детектив Эвполамид?» — спросил высокий у медсестры.
«В третий».
Из глаз медсестры потекли слезы. Мелкая, как школьница, она была насмерть перепугана. Ее цеплячье запястье по-прежнему оставалось в кулаке первого мужчины. Косточки еле слышно похрустывали.
«Хорошо, спасибо. Вы нам очень помогли».
Высокий прошел по коридору, открыл дверь палаты и исчез внутри. Некоторое время было тихо. Потом из палаты вышли две санитарки в комбинезонах оливкового цвета. Одна потирала локоть, другая с неудовольствием глядела на пятно крови, украсившее ее рукав.
«Кончай с этим!» — велела Аглая. «Он сексист, я вижу!»
«А-а-а!»
— хихикнула Ефросина. Свободной рукой она выхватила безыгольный инъектор. Тончайшая струйка раствора под давлением пронизала кожу мужчины на шее, чуть пониже челюсти. Мужчина глубоко вздохнул, приоткрыл рот и грудой тряпя сполз под стойку. Изо рта на грудь потянулась липкая слюна.
«Звони эвакуаторам», — бросила Талия. «Будем вывозить мальчика».
«Хорошенький. Жаль, если умрет в пути».
«А если в твоей постели?» — заинтересовалась Аглая. «Если в моей постели, тогда не жаль».
«Звонила Ариадна», — уведомил Петфей. «Ты спал. Я решил тебя не будить. Сказал, что ты перезвонишь утром. Она передала, что утром не надо, утром она спит. До полудня так точно. Перезвони ближе к вечеру».
«Кушай», — напомнила Эфра. «Это вкусно».
«Да», — согласился Петфей, — «кушай. Тебе надо хорошо питаться. Ты на ней женишься? Если женишься, тогда ешь за троих. Это такая женщина, с ней нужны силы».
«Еще не знаю», — возразил Тезей.
«Ничего, кушай на всякий случай, пригодится».
«Дед, я хотел тебя спросить». «Мама, извини, это личное».
«Твое личное?»
«Нет, мама, твое личное».
«Мне выйти?»
«Как хочешь». «Дед, почему ты больше не ставишь ту запись? Ну, ты понял, какую? Я уже столько времени дома и ни разу не видел, чтобы ты ее ставил».
Петфей отошел к окну. Долго смотрел на сад, на пруд с карпами. «Не требует»,
— наконец объяснил старик.
«Он больше не требует, чтобы я крутил запись твоего зачатия. Как отрезало. По моим расчетам, это началось сразу после смерти Прокруста. Вернее, закончилось».
«Почему?»
«Откуда я знаю, почему? Если честно, я даже беспокоюсь. Столько времени мечтал, чтобы ему надоело. А когда ему надоело, хожу весь на нервах. Боюсь, что ему не просто надоело, что тут другая причина. Не спрашивай, какая, я понятия не имею».
«Зачем ты извинялся?» — вдруг поинтересовалась Эфра. «Что тут такого личного? Если хочешь, я могу сама поставить эту запись для тебя. Или ты поставь. 1000 раз видели, в зубах навязла.
Я смотрю, как не про себя. Ни стыда, ни интереса.
Питфей уставился на дочь.
Тезей уставился на мать.
«И нечего пялиться», — добавила Эфра. «Я вам не запись. Я уже старая».
Прокруст сказал, что это война. Тезей вертел в пальцах вилку. «Контакт двух разумов», — сказал он. «Контакт, когда один разум отказывает другому в разумности». «Это война», — сказал Прокруст, — «и мы проигрываем».
«Дед, тебе не кажется, что за нами признали право на разумность? Мы уже не просто скафандры, которые позволяют выйти в плотский мир. Мы...
А кто, собственно, мы?
Кто мы теперь?»
«Никаких мы»,
— ворчливо перебил внука Питфей.
«К тебе это вообще не относится. Полубоги не бывают аватарами. Но в целом ты, наверное, прав. Нас признали разумными. Понадобилась всего-то малость. Они без спросу пользовались нами. Мы продемонстрировали, что способны без спросу воспользоваться ими. Если не сегодня, не в полном объеме, то завтра наверняка. Собственные интересы и клыки, чтобы их отстаивать. Что еще надо двум разумам, чтобы признать разумность друг друга?» «Слепая», — сказал он себе. «За то время, пока мальчик дома, слепая трижды приходила ко мне. Два раза на людях. Ни внук, ни дочь, ни прислуга ничего не заметили. Я сидел, стоял, разговаривал, кормил карпов, отвечал на звонки. Что это было? Как приходила слепая? Как домовладелец, не интересующийся мнением дома, взятого в аренду? Как разведчик, выясняющий позиции противника перед атакой? Или как гость, который не мешает хозяину заниматься своими делами? Я боюсь поверить. Еще больше я боюсь обмануться». «Интересы и клыки», — повторил Питфей. «Какие же мы разумные, в сущности тупые. Да, чуть не забыл. Ты как насчет собак? Я собираюсь обзавестись щенком».
«Шпиц? Карликовый?»
«Доберман. Эврисфей пишет, у них в Микенском питомнике намечается исключительный помет». «Так и написал. Исключительный. Могу заказать двух кобельков. Одного для тебя».
Вилка согнулась в пальцах Тезея.
«Не люблю доберманов», — он встал. «Закажи мне бульдога».
«Почему бульдога?»
— удивился старик.
«Ими быков травят. Закажи бульдога. Пригодится».
«Ну вас!»
— Эфра пошла к дверям. Весь ее вид выражал презрение к мужскому полу в целом, а к мужчинам, собравшимся в столовой, в особенности.
«Какие еще собаки? Они мне всю мебель погрызут. Заведите черепаху. С ней проще».